Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На протяжении всей прошедшей недели тема политической ситуации в Молдавии была одной из главных тем, обсуждавшихся в средствах массовой информации на постсоветском пространстве, в комментариях многочисленных наблюдателей, митинг, перешедший в бунт, жесткая реакция руководства Молдавии и та безусловная поддержка, которая была оказана российским руководством Кишиневу, все это заставило вновь задуматься о анатомии процессов, происходящих на постсоветском пространстве, и о том, какова может быть перспектива урегулирования всех тех сложных проблем, которые все еще на нем существуют. О том, как может развиваться политическая ситуация в Республике Молдова, о том, каковы перспективы приднестровского урегулирования в свете политического кризиса, происшедшего в Республике Молдова, и о российско-молдавско-украинских отношениях, поговорим мы сегодня с нашими гостями. Здесь в киевской студии «Радио Свобода» политолог, эксперт группы исследований в области стратегии и безопасности Сергей Герасимчук. Здравствуйте, Сергей. А в Кишиневе у нас исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова Андрей Попов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну и вот давайте, Андрей, все-таки начнем с вашей оценки того, что произошло, а потом послушаем оценку господина Герасимчука. Все же, что было? Был организованный, как это считает власть, мятеж против власти, которая победила на парламентских выборах, либо было какое-то стихийное выступление молодежи, недовольной многолетним коммунистическим правлением, либо то и другое сразу. Вот что было и что будет, если так просто сформулировать мой вопрос?
Выиграть просто, но ответ сложный. Во-первых, был долгий период, когда предшествовал выборам. Была кампания, в которых власть контролировала, в принципе, все главные средства массовой информации, используя этот контроль для навязывания общества определенного мнения о ситуации в стране и о том, кто есть кто. Президент по 2-3 раза в день запускал какие-то социально важные объекты, поднимались пенсии и зарплаты, несмотря на кризис, а оппозиция занялась в дестабилизации, в инкомпетентности. И главное, что народу вселили страх от того, что в случае прихода власти оппозиции страна рухнет, и что только коммунисты могут ее удержать от кризиса. Но опять же, процесс был совсем не равный. Власти контролировали, доминировали эту кампанию, используя абсолютно весь существующий их инструментарий, и медийный, и экономический, ну и аппарат репрессивных органов, которые, к сожалению, используются для того, чтобы устрашить и запугивать конкурентов в этой борьбе. Могу сказать, что не у всех лидеров серьезных политических партий на всех на них открыты уголовные дела. Тем не менее, накануне выборов в обществе были ожидания перемен, и настроение недовольства у очень многих вызвали ожидание, что все-таки возможна перемена, как минимум, если не полная смена, то как минимум, что коммунисты не будут в состоянии набрать большинство и будут вынуждены сотрудничать, делиться властью. Когда были объявлены предварительные результаты выборов в ночь 5 апреля, они показывали, что коммунисты набирают большинство голосов в парламенте. Президент страны сделал несколько деклараций, очень жестких, в принципе, процитирую даже, что у нас есть достаточно преимущества в парламенте, чтобы мы единолично формировали все органы власти. Вот это и ряд других деклараций только подхлестнули атмосферу. И на следующий день после выборов 6 апреля вечером в центре Кишинева прошел спонтанный митинг. Молодые люди, СМС, Фейсбук, одноклассники переписывались. И на центральной площади Кишинева собралось около 15 тысяч людей. Без какой-то повестки дня, без какой-то платформы. Неорганизованный стихийный митинг, который родился из флешмоба. Потом он разошелся, и на следующее утро в 10 часов подключились некоторые политические партии, просто солидаризируясь с вновь созданным митингом. 7 апреля. Так вот, в течение первого часа митинг проходил перед зданием правительства. Было несколько тысяч человек, не очень много человек, 5, 6, 7, 8 тысяч человек. И вот в определенный момент, опять же, он проходил стихийно, на него выступали и политические лидеры, но главных представителей, главных политических трех сил, которые набрали необходимое количество голосов, чтобы пройти в парламент, их там, они были в другом месте. И вот в этот момент что-то произошло, часть демонстрантов быстро прошли, и между зданием правительством и зданием президентуры и парламента метров 400-500. Так вот они из одного места перекочевали в другое. Группа, я не думаю, что больше 2-3 тысяч человек. И вот эта группа, смотря кадры, много очень вопросов задается, начала пытаться прорваться в парламент и в президентуру. Вернее, не группа, а ряд зачинщиков. Пожалуй, до 150 человек. Очень ярких, ярых. Я хорошо знаю и молодежные крылья молдавских политических партий. Я не видел ни одного человека, который даже напоминал бы активиста политических партий. Были бритоголовые ребята, хорошо сложенные, кто в черных куртках, кто в других. Они очень активно начали штурмовать. Средства полиции, которые охраняли офис президента и офис парламента, которые через дорогу, они были явно неадекватны, явно не подготовлены. Случайно ли это или умышленно, но они однозначно не были их целью, или, по крайней мере, миссию они выполнили неадекватно. Очень быстро, буквально в течение нескольких десятков минут, толпа, а это вот это были элементы, и много элементов, извините, люмпинского характера, и бомжи, и это было перемешанное такое месиво, то есть там определенного центра не было, но явно, что они их никто не вел из политической партии, для меня это было очевидно. Они смогли каким-то образом прорывать кордон полиции, который охранял вначале парламент, потом правительство, и очень быстро разгромили первые два этажа парламента, первые два этажа здания президентуры, и потом перешли на парламент. Каким-то чудесным образом добрались до крыш обоих зданий, каким-то чудесным образом выгрузили румынский флаг над зданием президента и европейский флаг, флаг Европейского Союза над зданием парламента. Сегодня стало известно, что какой-то молдавский Кантария смог в течение буквально получаса сбегать наверх. Это, парламент, это, по-моему, 11 или 12 этажей, представляете, без лифта. А президентура, ну, 7, по-моему, этажей. И смог один и тот же человек, это уже доказано, и там вгрузить румынский и европейский флаг. Элемент, он далеко не аксессуарный, не частный, потому что разгружение флага иностранных государств было использовано как одним из аргументов властями объявить о том, что была попытка госпереворота. И вот дальше полиция просто самоустранилась, оставив на разграбление офис парламента и президентуры несколько сотен человек. Опять же, по кадрам это, ну, криминальные элементы, беснующиеся, знаете, такие упоенные своей силой. Возможно, среди них были, да, что же говорить, были и какие-то студенты, и даже учащиеся по 15-17 лет были среди них, но они захватили здание парламента, разграбили, вандализировали. Причем без вмешательства полиции. И то же самое произошло в президентуре. Хотя вот в президентуре другой элемент сегодня, я не хочу ничего инсинуировать, но сегодня журналисты обратили элемент, на элемент важный. В президентуре президент сегодня давал открытую пресс-конференцию для журналистов, брифинг, рассказывал, что произошло. И журналисты обратили внимание, что есть надписи «Румыния», «Великая Румыния» на стенах. Но дорогая люстра, самая дорогая люстра, понимаете, она огромная, она свисает даже на несколько метров, ее даже не задели очень. Это тоже как-то элемент, много вопросов поднимает. Но это, извините, я ухожу в детали. Факт, что сразу же после этого лидеры оппозиционных партий, один из которых прибежал на площадь и пытался отговорить и увести толпу и повести ее обратно в сторону мирной демонстрации. И несмотря на это, сразу же были сделаны выводы и обвинения. Путч, попытка госпереворота, тягчайшее преступление против Республики Молдова. И конкретно это было сделано адресно и конкретно трем лидерам трех оппозиционных партий, которые кумулятивно, даже по итогам выборов, набирали около 40-41 мандата в 101-местном парламенте. То есть все три лидера трех крупнейших оппозиционных партий были сразу зачислены в преступники, в инициаторов этих манифестаций и в врагов молдавского народа и государственности. Действительно, во время этих действий, криминальных действий, назовем их своими именами, скандировались антимолдавские лозунги. За Великую Румынию много было и румынских флагов. Но что очевидно, что эти настроения, эти лозунги, я не знаю, с кем они стояли, но они категорически не репрезентативны ни для настроений мирных протестующих, ни для настроений в молдавском обществе. Но эти элементы позволили сделать выводы и обвинить лидеров оппозиции в попытке организовать узурпацию власти. И последнее. Ночью все-таки полиция очистила и парламент, и офис президента. Они, напротив, через дорогу друг от друга взяла под контроль, арестовала несколько сотен человек. И вот со вторника по сегодняшний день молдавские средства информации, которые подконтрольны властям, а это они доминируют, они формируют общественное мнение вне Кишинева, в сельской местности. То есть средства массовой информации, которые являются основными источниками информации для, пожалуй, не побоюсь, 2/3 молдавского электората, вот они начали кампанию жесткую, грязную, по промывке мозгов. Делается такой прямой трансфер вины и имиджа с беснующихся вандалов, которых действительно мы видим, что это вандалы и криминальные элементы, на всех манифестантов, на руководителя оппозиции и даже на всех, не на всех, но на бизнесменов и на людей, у которых другая точка зрения. Нашелся, значит, тоже и внутренний враг, и нашелся и внешний враг. Румыния за этим стоит. Позавчера румынского посла и советника-посланника выдворили из страны в течение 24 часов. Был введен в одностороннем порядке визовый режим с Румынией. Теперь граждане Румынии должны приехать в Бухарест, заплатить 35 евро и прождать 5 дней, чтобы получить молдавскую визу. И продолжается кампания, действительно, церемония-то. Реальной промывки мозгов общественного мнения. Страшные кадры. Огонь, бесчинство. И тут же манипулярно показывается имидж оппозиции. Я думаю, это сделало свое дело. У большинства молдавского электората есть неприязнь теперь на субдиминальном уровне к лидерам оппозиции. Вот она культивируется. Общество очень сильно поляризовалось. Те, кто не принимает такие меры, да, они сейчас, мне кажется, в меньшинстве, они подавлены и деморализованы, хотя и возмущены этим поведением. Интересно, что это, на мой, опять же, не буду сдавать оценки, но это элементы очень проевропейские и демократические. Вот. А у основной массы электората, наоборот, создается впечатление, что вот это вандалы, и вот что было бы, если бы оппозиция пришла в власть, и слава богу, что коммунисты остаются, и во всей стране организовываются день протеста. А позавчера президент, встречаясь с хозпартактивом, назовем там, руководители местной власти, профессора, ректора, некоторые депутаты, журналисты, в момент, когда он заявил, что о выдворении румынского посла, по чьей-то инициативе, половина зала им начала аплодировать. Я говорил с одним из участников, почему, как так получилось аплодировать. Мне человек сказал, знаешь, была такая атмосфера страха, что казалось, если не будешь аплодировать, тебя посадят. Вот. Ну вот это внутренний контекст, есть много внешних элементов, геополитический контекст, ЕС, Россия, Румыния. О них тоже можно поговорить. Но я такими большими мазками и несколькими примерами попытался охарактеризовать ситуацию. Конечно же, это не был, я не сомневаюсь, это не было попыткой государственного переворота. Очень много вопросов есть. Есть вопросы, можно ли было бы это предотвратить, несут ли политические лидеры ответственность за то, что толпа вышла из-под контроля. Я думаю, лидеры, политические лидеры могли бы делать намного больше, чтобы предотвратить и предусмотреть такое развитие ситуации. Но эта кампания промывки мозгов из-за сторонного объявления, а сейчас из-за чисток и устрашения, она не может иметь никакого обоснования.
Господин Герасимчук, по идее, вот этот вот рассказ господина Попова, он подробно, по сути, подвел нас к мысли о поджоге Рейхстага. Да. В 30-е годы в Германии. Причем я должен сказать, что это даже не его образ. Это я пользуюсь образом из статьи, которая вышла в бухарестской газете «Тимпул де Диминиата». Да? А я правильно произношу, господин Попов?
Образ я сегодня слышал раз 5-6.
Ну вот. И вот в этой газете как раз излагается, что Воронин пошел именно вот этим вот путем, потому что другого пути политического для сохранения доминирующей власти в Республике Молдова у него не было.
Виталий, просто извини, Сергей, добрый день. Я говорю,
да, добрый вечер.
Много вопросов. Я бы не пошел так далеко.
Но я цело сослался не на вас, а как раз специально сослался на румынскую газету, чтобы не говорить, что это вы это сказали. Просто вот предложил господину Герасимчуку именно этот момент прокомментировать. Потому что вы, кстати, мы с вами вот разговаривали после вашего возвращения из Молдовы, вы тоже что-то ведь подобное мне говорили, да, это вне эфира, это тоже факт.
Да. Поэтому я хотел бы сказать, что в таких ситуациях всегда пытаешься найти, кому это выгодно. Вот, уже шла речь о том, какую выгоду будут иметь внешние игроки, то есть Румыния и Российская Федерация. Воронин сказал, что Румыния все это придумала, и Румыния прежде всего преследует свои интересы, а Рожка сказал, что это все...
Это лидер христианская.
Да, и вице-спикер нынешнего парламента сказал, что это все российский сценарий, и именно Россия преследует свои интересы беспорядками в Молдове. А на самом деле, мне кажется, что ситуация имела место такая. Сперва были действительно большие ожидания, и был спонтанный митинг, после чего коммунисты Молдовы увидели, что ситуация немного выходит из-под их контроля, и они не получат такого большинства в парламенте, которое бы было легитимно в глазах всех избирателей. Поэтому дальше, когда митинги продолжались, коммунисты решили пойти ва-банк и поставить все на вооруженное противостояние. По крайней мере, так это выглядит, поскольку это выгодно в первую очередь партии коммунистов Республики Молдова. Воронин в такой способ получил сразу несколько сильных преимуществ. Во-первых, он нанес серьезный удар по оппозиции. Он смог говорить, во-первых, о том, что оппозиция это действительно вандалы, а с другой стороны, он смог привлечь к ситуации силовые структуры и взять как бы на крючок представителей оппозиционных политических партий. С другой стороны, Воронин своим резким выпадом против Бухареста сразу же продемонстрировал лояльность Москве, потому что Воронин, который общался с Медведевым, а не с ВССКО, это был уже явно пророссийский Воронин. И не хотелось бы шутить в таких довольно драматичных обстоятельствах, но Воронин фактически бесплатно снял прекрасный рекламный ролик для следующих выборов, которые, очевидно, будут, потому что нынешний формат парламента не сможет избрать президента.
А может быть, как раз сможет, учитывая то, что господин Попов нам говорил о страхе, то этот страх может и у некоторых оппозиционных депутатов появиться теперь. Есть инструменты для запугивания.
С одной стороны, да, но с другой стороны, собственно, представители оппозиционных партий, даже введя предвыборную кампанию, в большой степени конкурировали друг с другом. Вот. И поэтому депутат из той политической партии, который согласится дать один недостающий голос на выборах президента, очевидно, погубит свою партию. Я не думаю, что кто-то из депутатов на это решится. Тем более, что есть уже заявление всех трех лидеров о том, что они не пойдут ни на какую форму сотрудничества с коммунистами Молдовы.
А скажите, Константин Герасимчук, вот когда вы были в Молдавии накануне парламентских выборов, все-таки же как бы вот посмотрели на это со стороны, в отличие от нашего собеседника в Кишиневе, вы чувствовали, что такое напряжение наступает, которое может окончиться вот таким вот массовым выходом людей на улицы?
Вы знаете, скажу вам честно, ничто не предвещало беды. То есть мы как раз виделись с господином Поповым на конференции, которая проходила 3 числа в пятницу, и в 4 мы выехали из Молдовы, и я не видел никаких как это сказать, передумов...
Предпосылок.
Предпосылок для того, чтобы в Молдове что-то происходило. По крайней мере, ситуация не выглядела так напряженно, как в свое время в 2004 году здесь у нас в Украине.
А вы, господин Попов, чувствовали, что есть какие-то вот возможности для такого рода эскалации событий?
Нет, безусловно, я этого не чувствую. Единственное, что, знаете, накануне выборов эксперты делают тотализаторы. Так вот, я тоже участвую в таких неформальных тотализаторах экспертной среды. Мои прогнозы давали коммунистам под 40%, но я считался страшным пессимистом. Вот. Большинство моих коллег вот, в экспертной среде, журналистов, говорили, что коммунисты так получают от 32 до 36% голосов. В принципе, практически столько же оппозиции. И было ожидание, что будет 50-50, или, по крайней мере, разрыв коммунистов, разница в голосах будет незначительна. И в любом случае власти будут вынуждены идти на сотрудничество, на какие-то договора и на разделение власти. До сих пор, 8 лет, коммунистическая партия, и лично президент Воронин правили единолично Молдову, не нужно было никакой коалиции. Были такие ожидания. Когда в ночь выборов президент заявил, что, увидев результаты экзит-пола, 46% голосов, что у нас достаточно голосов, чтобы и дальше пойти налично, не нужны никакие партнеры по коалиции, это вызвало, оплюху на фоне ожиданий общества, на фоне ощущения в широких слоях молдавского общества того, что я не говорю, что большинство так было, но очень многие люди так считали, что компания нечестная, мы это чувствуем, что нас манипулируют, и все-таки было ожидание перемен. Когда увидели, что результат такой большой разрыв, это не соответствует ожиданиям людей, и когда видели, что отношение власти, руководства такое пренебрежительное относительно общества, это привело людей в уныние. Потом, на следующий день, кстати, были предварительные результаты Бюро ОБСЕ по правам человека и демократическим институтам, который проводил мониторинг. Он был очень лояльный ситуации, тому, как выборы состоялись, были организованы в день их выборов. Они не ставили под сомнение легитимность и свободу этих выборов, а отмечали ряд нарушений, бесспорно.
Я прерву вас сейчас, Андрей, потому что мы вернемся к диалогу с нашими собеседниками Андреем Поповым и Сергеем Герасимчуком сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», а в 22 часа послушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина будет говорить с вами о международных усилиях остановить иранскую ядерную программу, о том, сможет ли выжить Гибралтар без налогового рая, и о протестах эвенков против строительства Энкийской АЭС. В 10 вечера смотрим в час ночи, в час дня в субботу, а также в 3 часа дня в понедельник.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение обвинительного заключения в отношении Михаила Ходорковского завершено. Прокурор начал зачитывать обвинение Платону Лебедеву. В Хамовническом суде Москвы проходят слушания по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Их обвиняют в хищениях нефти и отмывании средств. Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. Такое решение было принято на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требование уйти в отставку. Россия и Ирак договорились продолжать сотрудничество в сфере энергетики, включая строительство энергетических объектов и поставки оборудования. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам переговоров в Москве российских руководителей с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. Сомалийские пираты требуют выкуп за захваченного в заложники капитана американского судна Ричарда Филлипса. О сумме выкупа информации пока нет. Пираты также заявили, что окажут вооруженный отпор, если их атакуют корабли ВМС США. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Казимагомед. В Италии сегодня похоронят жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. Туркмения предлагает созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. Вы слушали краткие новости.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова Андрей Попов и политолог, эксперт группы исследований в области стратегии и безопасности Сергей Герасимчук. Мы обсуждаем политическую ситуацию в Молдавии после наступившего в этой стране кризиса, сопровождавшегося оппозиционными митингами и разгромом резиденции президента Владимира Воронина и здания парламента этой страны. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Мне все-таки хотелось бы, уйдя от, немножко, возможно, от внутриполитического контекста молдавских событий, спросить у вас, господа, вот начнем с вас, господин Герасимчук, спросить у вас о том, что является главной проблемой молдавской государственности на самом деле. Это не коммунисты, не оппозиция, это территориальная целостность. И вот что сейчас? Мы знаем, что самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, она объявила ужесточение чуть ли не пограничного контроля на границах с Республикой Молдова. С другой стороны, ужесточена охрана границ между Украиной и Республикой Молдова, да? А между прочим, большая часть границы между Украиной и Республикой Молдова, это, не надо забывать, это граница с Приднестровьем. Я должен сказать, кстати, нашим слушателям, это важный момент, просто мало кто об этом знает. Приднестровье, оно не граничит с Российской Федерацией нигде, как и Республика Молдова. Эта страна граничит исключительно с Украиной и Румынией, больше ни с кем. Но это так, это между прочим. Потому что, если посмотреть то, как средства массовой информации России освещают ситуацию в Молдове, то кажется, что Тирасполь находится под Смоленском, а он находится совсем в другом месте. Но это так, между прочим, важная географическая информация для справки. Господин Герасимчук, вот для руководства Приднестровья это повод для того, чтобы сказать, что все эти усилия по решению проблемы восстановления территориальной целостности Республики Молдова теперь не имеют никакого смысла, потому что вот он, румынский флаг над резиденцией президента, вот он, звериная скала оппозиции, она и придет к власти, и бедные приднестровцы вынуждены будут присоединяться к Румынии, да?
Дело в том, что если говорить о Приднестровье и о тех политических силах в Российской Федерации, которые поддерживают Приднестровье, то можно сказать, что для них был выгоден любой исход ситуации, которая происходила в Кишиневе, любой исход этих митингов. Если бы в Кишиневе победила оппозиция, то всегда можно было бы поднять на знамя свой протест против прорумынской позиции Дарина Киртаака, который один из лидеров либерально-демократической партии Имар Кишинева. Вот, всегда можно было говорить о том, что он хочет не просто присоединить Молдову к Румынии, но еще и задевает религиозные чувства, поскольку он там елку устанавливал 25 декабря, а не 7 января. И это, конечно же, было бы использовано приднестровцами, и они бы говорили о том, что необходимо усилить российское присутствие и прекратить всяческие переговоры с этой полуфашистской румынизированной Молдовой. С другой стороны, то, что при власти как бы сейчас выглядит так, что останутся коммунисты и...
Друзья России.
Да, да? Это тоже выгодно Приднестровью и Российской Федерации, потому что коммунисты в такой ситуации сами будут поддерживать приднестровцев в переговорном процессе. Безусловно, они не пойдут на независимость, потому что, чтобы пойти на независимость Приднестровья, это нужно быть в какой-то степени склонным к политическому суициду. Но, с другой стороны, они смогут законсервировать ситуацию в нынешнем формате, и это, в принципе, будет воспринято и в Приднестровье, и в Молдове. Каждый будет говорить о том, как хочет решить кризис, но на уровне разных... На бытовом уровне уже давно существуют неплохие связи между Республикой Молдова и Приднестровье. Даже доходит до того, что, по рассказам молдавских правозащитников, если приднестровская милиция обращается к молдавской милиции, то та с удовольствием выдает преступников, которые сбежали с левого берега на правый берег Молдовы. Вот. Поэтому ситуация в большой степени устраивает приднестровцев, какой бы она ни была, и, соответственно, она устраивает и тех представителей Российской Федерации, которые поддерживают стремление Приднестровья к независимости.
Господин Попов, вот ваше мнение, только будьте кратки, потому что еще слушатель тут ждет у нас возможность задать вам вопрос.
Приднестровская проблема, важная проблема. Но главная проблема молдавской государственности – состояние демократических структур и сам факт Молдовы как состоявшегося государства, работы институтов. Здесь много вопросов. Я убежден, что ключи от решения Приднестровского конфликта, есть несколько ключей внешних, но главный ключ находится в Кишиневе. Если Республика Молдова сможет состояться как дееспособное, привлекательное государство, в которое гражданам собственной страны, которая проживает между речи Прута и Днестра, будет интересно жить, я думаю, притягательная сила Молдовы для жителей Приднестровья увеличится очень.
То есть Молдова должна стать греческим Кипром. Таким греческим Кипром для турецкой части острова, чтобы...
Само по себе этот конфликт полностью не решит, но очень сильно сузит поле для маневра в Приднестровье тираспольским лидерам и силам извне, ну, в первую очередь, Российской Федерации, кто видит другое решение конфликта, но не в рамках жизнеспособной Республики Молдова, а в рамках присоединения Приднестровья к Молдове для того, чтобы усилить рычаг влияния через Приднестровье на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы. Теперь нельзя обособленно говорить о Приднестровском факторе. Здесь более широкий геополитический контекст. Президент Воронин, он не пророссийский, он не промолдавский политик, и я думаю, это было бы упрощением говорить, что он полностью пророссийский политик. Он маневрировал реально, и все его телодвижения в предвыборной кампании показывают, что он пытается, хотя сильный крен в сторону России чувствовался последние недели кампании, но он пытался сохранить для себя площадку для маневра после выборов. И маневрировать и дальше между Россией и Европейским Союзом, пытаясь максимально получить максимальную выгоду и с одной, и с другой стороны. И, видимо, рассчитав, что ни Россия, ни Европейский Союз не готовы хлопнуть дверью и поставить на кого-то другого, потому что и Москва, и европейские столицы, и Брюссель таким образом боятся подтолкнуть Молдову и ее руководство в объятия другой стороны. Наблюдается определенная обострившаяся геополитическая конкуренция между Россией и Европейским Союзом на постсоветском пространстве. И на фоне этой конкуренции, мне кажется, Молдова играла до сих пор такую роль маневратора. Вот то, что произошло сейчас после выборов, поставило Европейский Союз перед большой дилеммой. Я не готов сказать, что президент Воронин полностью сделал выбор в сторону России. Похоже, к этому идет. Но мне кажется, кости еще не остановились, они брошены, но еще не остановились. Но логика событий, на которую кто-то толкнул Молдову. И опять же, нельзя не вернуться к предыдущему разговору. Вопросов очень много. Что это были за силы? Кто были эти зачинщики и провокаторы, которые разбомбили президентуру? Почему полиция и органы правопорядка так просто уступили эти задания? Президент говорит, чтобы избежать человеческих жертв. Есть другие интерпретации. Но теперь что происходит? Что действия властей на протяжении последних дней, уже после беспорядков, то, как легко и сильно сделаны выводы, и как жестко обвиненные лидеры оппозиции, безапелляционно. Вы знаете, на гостелевидении не дается... Они дистанцировались от насилия и от вандалов в первый же вечер. Категорически дистанцировались, обвинили полностью. Этого не прозвучало на молдавском телевидении. Вот это монопольная, манипуляторская политика использования средств массовой информации для того, чтобы промывать мозги, тенденция нарушения прав человека, то, что закрывают интернет-порталы, которые дают альтернативные информации. Все это ставит Европейский Союз перед очень непростым выбором. До сих пор Европейский Союз тоже маневрировал. Он пытался совместить вот свою ценностную компоненту с геополитической, с реальной политикой, понимая, что ну просто таким пуристам так просто черно-бело говорить, или вы нам полную демократию, или мы от вас отрекаемся, он не мог, в том числе потому, что это бы толкнуло бы Молдову, вытолкнуло бы сферу российского явления, но и в более широком контексте, на уровне, на фоне Азербайджана, Беларуси, да даже Армении, Грузии, Молдова далеко не до сих пор далеко не была авторитарным диктаторским режимом, по крайней мере, на этом фоне. Но вот сейчас, что происходит в Европейском Союзе, я вижу внутреннюю ломку, борьбу, и есть голоса составе есть все-таки 27 государств-членов. Есть страны, которые говорят, президент Воронин перешагнул красную линию. Все, он показал, что это не поведение несовместимо с поведением страны и руководства, которое говорит о европейском выборе. С другой стороны, еще есть голоса, которые говорят, давайте думать стратегически, давайте думать в долгосрочном порядке, давайте все-таки найдем какие-то пряники, чтобы Молдова все-таки обратилась бы к ЕС за помощью, в том числе и Международный валютный фонд, и не рвала отношения с Европой, и не была бы полностью зависима от России.
Благодарю вас, господин Попов. Давайте мы попробуем все-таки послушать слушателя. Здравствуйте. А, нет, уже слушателя. Ну, кстати говоря, вот тогда есть и украинский контекст ситуации, которым я у вас хочу спросить, господин Герасимчук, потому что сейчас вот Украине тоже приходится решать, как и строить свою политику с Молдовой. До недавнего времени Молдова была государством-участником ГУАМа, она им остается, но она минимизировала свое участие. Она не была столь близка к России, как стала вот сейчас. И украинское руководство понимает, что оно лишается тоже практически всякого влияния на события в соседней стране. К тому же именно на Украине задержали молдавского бизнесмена, одного из самых известных молдавских бизнесменов, которого обвиняют в участии в организации этих беспорядков. Причем это организация именно государственного переворота ему инкриминируется, насколько я понимаю.
Да, есть такой момент. Дело в том, что меня немного поразило другое, что сейчас, когда всеми обсуждается ситуация в Молдове, очень многие наши эксперты и политики поднимают вопрос о том, что на самом деле речь идет не об украинско-молдовских отношениях, а об украинско-румынских отношениях. Прекрасный фон для этого создал так называемый шпионский скандал между Украиной и Румынией, и сейчас очень многие говорят, что после того, как Румыния выслала наших дипломатов, ведет против нас подрывную деятельность на Буковине. Она сейчас активно занялась тем же самым и в Молдове, с тем, чтобы присоединить Молдову, чтобы Романия Мара, Большая Румыния, вышла на границы с Украиной. Я бы не стал в такой степени преувеличивать румынскую угрозу в данном контексте. Вот. И, безусловно, хотел бы привлечь внимание к тому, что прежде всего нам надо работать с Молдовой. Когда Румыния уже сейчас является членом Европейского Союза и членом НАТО, а Украина стремится в обе эти организации, то вдвоем эти страны, которые граничат с Молдовой, которые создают такой себе сэндвич с прослойкой из Молдовы, могли бы всячески стимулировать...
Я не уверен, что Молдове понравится сравнение с прослойкой.
Ну, знаете, в любом гамбургере...
Главное это мясо, да. Да, продолжайте.
Вот, и могла бы поспособствовать тому, чтобы даже пускай не институционно присоединилась Молдова к Европейскому Союзу, но по крайней мере, чтобы ценности всего этого пространства Румынии, Молдовы и Украины были общими и в достаточной степени соблюдались права человека на территории всех этих трех государств. И, собственно, то, о чем говорил господин Попов, о европейских ценностях, чтобы это доминировало на пространстве. Вот.
Давайте мы тогда все-таки вернемся к слушателю.
Да? Давайте
он попробуем. Он уже есть. Здравствуйте.
Говорите, алло, здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Сергей из Москвы.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, Виталий, очнитесь. Микротур Москвы, как бы дать все представить. Воронин хочет Европу, только отдельно от Румынии. Как и все обычно, только бы что молдаван. Поэтому надо демонизировать Воронина и представить его как кремлевского ставленника. Это первое. Второе. Румыния. Очень нечего тут... Что вы так стараетесь? Прям так, вообще так всех объединить во все и вся.
Я хорошо отношусь к Румынии, я этого не скрываю. Да. Ага. Да. Говорите.
Ну вот. Короче говоря, Молдова не правда государство, но исторически не всегда было. И, кстати говоря, вот 17-й год, и статул цели, и все такое, они не горели желанием сесть под Румынией, под кем бы то ни было. Как и под Россией тоже. Поэтому надо соблюдать баланс.
Ну вот, господин Попов, это вот такая, такая вот точка зрения, она, наверное, многим молдавским государственникам будет приятна, да, вот людям, которые хотели бы, чтобы Молдова именно такую геополитическую роль играла в, на континенте.
Ну, я думаю, это нормально, и у Молдовы, я считаю, есть те предпосылки, чтобы стать независимой европейской, маленькой, но самостоятельной страной. Мы говорим на румынском, молдавском языке. Это один и тот же язык, но кто-то предпочитает узнать молдавский, кто-то румынский. Но это один и тот же язык. Это, как понимаете, бельгийцы, валонцы. Они говорят на французском, но чувствуют себя валонцами, не французами. И французы это принимают и не навязывают французскую идентичность бедным бельгийцам, бельгийским валонцам.
Слушайте, они, если бы, Андрей, если бы вы были такими же бедными, как бельгийские валоны, у вас вообще никаких проблем бы не было, в том числе и с Приднестровьем, знаете, это, как говорится, то, чего мы вам можем пожелать.
Я просто хочу сказать момент такой, несмотря на то, что большая общность культуры, истории, языков, языка, тот же язык, но Молдова не Румыния, как Украина не Россия. Политика Бухареста далеко не безупречно. И Бухарест, к сожалению, давал достаточно поводов на протяжении последних лет в упреках. Ну, начну с того, что до сих пор Бухарест не подписал с Молдовой договор о границе и договора базового большого политического договора с Румынией, с Украиной, со всеми другими соседями. Это сделал уже давно, и даже это сделал с Россией. То, что этого не происходит с Молдовой, это, на мой взгляд, неправильно. И у румын свои аргументы, внутриполитические, юридические. Но в Молдове, властями Молдовы, это воспринимается как наличие определенных реваншистских настроений. Эти подозрения, уверен, сильно преувеличены. Но убежден, что Румыния не сделала всего того, чтобы снять эти подозрения.
Ну, вот видите,
к сожалению, могу сказать, что до сих пор Румыния, многие румынские политики не относятся к Республике Молдове вот как к самостоятельной маленькой, но отдельной стране.
Видите, господин
Герсович, и даже не принимают идею, что молдаванам, жителям Молдовы, есть право самим говорить, кто они. И вот этот компонент, конечно, сильно отравляет отношения. Реакция, однако, властей на всю эту ситуацию, превращение Румынии во внутреннего, внешнего врага, главного врага. Не только, мы сейчас сутим, не только установили румынский флаг, мальчик какой-то, непонятно откуда, кстати, установил румынский флаг на здании президентуры, а потом европейское здание правительства. Но еще что-нибудь там румынские шпионы оставили свои командировочные листы
Но они просто хотели, чтобы им поставили печать. Я что хотел спросить, господин Герасчук, вот то, что говорит господин Попов о договоре между Румынией и Молдовой, несуществующим, меня навело на воспоминание о другом соглашении в очень похожей ситуации, когда Республика Болгария подписала широкий договор с Республикой Македонией. Причем чуть ли не в первые годы после существования, появления независимой Македонии на карте Европы. Это при том, что болгары, они не считают, что македонцы говорят на самостоятельном языке, у них тут есть противоречия. И до сих пор не считают, что македонцы являются отдельным этносом. Они продолжают считать их этнической группой болгар. Тем не менее, юридически этот договор между Румынией и Молдовой, между Болгарией и Македонией был подписан, несмотря на то, что стороны даже не смогли договориться, на каком языке они его составляют. В этом договоре нету этого пункта. Там говорится на языке договаривающихся сторон, потому что болгары были согласны все признать, но не признать, что существует македонский язык. А ведь у Румынии и Молдовы, казалось бы, нет таких противоречий. И вот все понимают, что язык один, как говорил господин Попов, что страны разные. Да, вот почему это так?
Если говорить о договоре между Молдовой и Румынией, то в самом деле здесь очень много вопросов. Причем мне приходилось слушать интерпретации и молдовской, и румынской стороны, и в каждом случае эти интерпретации сводятся к тому, что обе стороны указывают друг на друга пальцами. Сперва это невыгодно Молдове, затем это невыгодно Румынии, и в общем стороны довольно все время между собой дебатируют. Но я хотел сказать о другом. Господин Попов заметил, что Молдова это не Румыния, и Где-где, а в Киеве об этом говорить не надо, потому что в Украине есть замечательное молдовское меньшинство и замечательное румынское меньшинство, которые очень часто между собой конфликтируют. Поэтому...
Да, причем в Украине знают, что, допустим, в Черновицкой области есть румыны, и есть молдаване, есть разные села, есть румынские и молдавские, хотя до конца это понять почти не, честно говоря, вот мне, например, тяжело это с этим этническим составом Буковины разобраться.
Более того, был один интересный момент, когда одна из жительниц Черновецкой области, которая идентифицирует себя как молдаванка, столкнулась с одним румынским экспертом, который говорил, что необходимо объединить меньшинство румынское и молдавское в Украине в одно румынское. Она со слезами на глазах доказывала, что она не хочет быть румынкой, потому что же она молдаванка.
Ну, Игорь, у меня есть знакомый брат румын, а другой брат молдаванин. Это вопрос...
Послушайте, Слободан Милошевич был сербом, а его брат Борислав, бывший посол Сербии в России, черногорец. Они себя идентифицировали разным образом. Так вот, Это много таких примеров есть в Европе, но что делать?
Если свести вот к сущности проблемы молдо-румынских отношений, я считаю, что здесь Молдова маленькая страна, намного больше проблем, чем в Румынии. И территориальная целостность, и Приднестровье, и вопрос идентичности, и государственности, и отсутствие государственного опыта. Румыния решила главный вопрос. Она страна Европейского Союза, все-таки страна состоявшимися институтами. И в таких спорах, я признаюсь, я считаю, что сильнейший должен уступить. Давно было пора закрыть эту страницу с договором и вести снова. Вот то, что до сих пор это не сделало, дало мотивацию молдавскому руководству. Оно все смотрит через, знаете, на мир иногда через прибор ночного видения. Ведь во всех видит врага, везде видит заговоры какие-то. Это комплекс неполноценности и неадекватного восприятия реальности и себя в этой реальности. Но это уж надо на это делать скидку и закрыть эти искусственные вопросы. К сожалению, сейчас ситуация сильно усугубилась. Из чисто внутренних политических соображений Румыния не сможет подписать договоры. Но что, если большой вывод сделать, и главное для меня, что произошло за эти несколько дней? Вы, люди, которые сейчас не находитесь в Молдове, не можете ежедневно, ежечасно смотреть вот этот поток пропаганды, который идет. Вначале показывают костер, выбитые стекла, избитые полицейские, камни, беснующиеся, очень страшные, неприятные лица, потом толпа, потом румынские флаги, и вот здесь создается образ врага. Вот что происходит в генетическом коде молдавского электората, определенной большой его части, происходит привитие какой-то образ ненависти врага. У другой части, особенно у интеллигенции, это вызывает отвращение и чувство стыда и несправедливости, и нежелания вообще не только выборы считаются нелегитимными, но и сама система, которая позволяет такие перекосы, нелегитимны. И, к сожалению, проблема очень сильно усугубилась. Теперь быстрых развязок быть не может, но что происходит в молдавском обществе, я не исключаю, что это имеет огромную подоплеку по тем, что происходит. На этом фоне проектируется и продвигается новый тип молдавской идентичности, полностью отличный от Румынии. А люди, которые считают иначе, или же которые считают себя идентичными румынами, или которые считают, как я, молдаванами себя, но частью румынской культуры, которой мы обязаны просто продвигать наиближайшие отношения с Румынией, но не стыдиться с того, что мы можем сейчас говорить о молдаване. Так вот, эти две категории, они просто исключаются из политической и элитной жизни, и все общество, все структуры, все референтные институты и группы влияния основываются именно вот на той чисто молдавской, агрессивной, я бы сказал, ортодоксальной идентичности. Это идет к разделению, не к объединению страны, а к разделению. И Борей загоняется внутрь, к сожалению, это намного усложнит решение проблемы Молдовы и Румынии, но здесь европейский контекст единственный для меня, скажем так, свет в конце туннеля.
Да, и если позволите добавить по поводу европейского контекста, то мне кажется, что создав буквально одним заявлением яркий образ внешнего врага в лице Румынии, президент Воронин собрал некоторые политические дивиденды на внутриполитическом рынке, так сказать. Но с другой стороны, я не хотел бы говорить о том, что Молдова и Румыния этим загнали себя в глухой угол, из которого нет выхода. Во-первых, потому что Румыния заняла очень адекватную позицию. если, например, она не пошла на симметричные объявления посла Молдовы персоной нон грата, Румыния сказала, что будет поддерживать европейское стремление Молдовы. Более того, Европейский Союз в свое время очень демонстративно продемонстрировал Украине, насколько он щепетилен по отношению к правам стран-государств. Это было, когда Румыния и Болгария присоединились к Европейскому Союзу. Европейский Союз требовал от них, от Украины, ввести для этих стран безвизовый режим. Я думаю, что Европейский Союз и в случае с Молдовой найдет рычаги влияния на молдавское правительство, причем кто бы ни был президентом, он всегда сможет сохранить лицо, потому что скажет, что возобновить контакты с Румынией они были вынуждены, потому что Румыния является членом Европейского Союза. Поэтому, конечно, это на какое-то время отношения ухудшатся, но драматизировать ситуацию я не стал бы.
Ну и в любом случае, Андрей.
Я бы хотел одну лишь ремарку сказать, что отношение правительства одно, но на уровне населения культивируется и с одной, и с другой стороны, сейчас сказать непарадоксально, неадекватное себя восприятие. В Молдове сейчас культивируется образ Румынии как врага, государственными институтами. В Румынии же, я уверен, что вот, я наблюдаю за качеством дискуссии в румынском обществе, но вообще черно-белое. Румыния видит, смотрит парадоксально наш ближайший сосед, который считает, что мы братья, меньше, старше, неважно. Но инфантильный уровень дискуссии. В Румынии все каналы, в Молдове революция. Какая революция? Потому что в Румынии, к сожалению, неадекватное восприятие Молдовы. Вот это первая проблема. На этом все строится, что нет желания перебороть стереотипы, какие-то предрассудки и реально посмотреть на вещи. Признать, что Молдова независимое государство. И давайте мы это независимо будем поддерживать, не будем мешать. Здесь нужно понять Соломонову, вот румынам, коллегам, нужно дать Соломонову решение. Помните, как он
вот,
делил...
Ну, на этой притче о царе Соломоне поставлю на самом деле точку в нашей дискуссии. И замечу, что не только румынам, и россиянам, и украинцам, и вообще и всем соседям Молдовы нужно отрешиться от иллюзий по поводу этой страны. Тогда будет проще решать проблемы и в ней, и с ней. Напомню, что нашими гостями сегодня были исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова Андрей Попов. Спасибо. И политолог, эксперт группы исследований в области стратегии и безопасности Сергей Герасимчук. Спасибо, что участвовали в нашем эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Андрей Шарий сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска. Президент Саакашвили отказался досрочно уйти в отставку. Оппозиция продолжает бессрочную акцию протеста. В Молдавии полностью пересчитает голоса, поданные на выборах в парламент. Продолжается следствие по делам о убийствах братьев Ямадаевых.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах нераскрываемости политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».